Эрнест Хемингуэй. «По ком звонит колокол?» Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Джон Дон. Глава первая. Он лежал на устланной сосновыми иглами бурой земле, уткнув подбородок в скрещенные руки, а ветер шевелил над ним верхушки высоких сосен. Склон в этом месте был не крутой, но дальше обрывался почти отвесно, и видно было, как черной полосой вьется по ущелью дорога. Она шла берегом реки, а в дальнем конце ущелья виднелась лесопилка и белеющий на солнце водоскат у плотины. — Вот это лесопилка? — спросил он. — Да, я ее не помню. Ее выстроили уже после тебя. Старая лесопилка не здесь, она ниже по ущелью. Он разложил на земле карту и внимательно вгляделся в нее. Старик смотрел через его плечо. Это был невысокий коренастый старик в черной крестьянской блузе и серых штанах из грубой ткани. На ногах у него были сандалии на веревочной подошве. Он еще не отдышался после подъема и стоял, положив руку на один из двух тяжелых рюкзаков. Значит, моста отсюда не видно. — Нет, — сказал старик, — тут место ровное, и река течет спокойно. Дальше, за поворотом, где дорога уходит за деревья, сразу будет глубокая теснина. — Я помню. — Вот, через теснину и перекинут мост. — А где у них посты? — Один вон там, на этой самой лесопилке. Молодой человек, изучавший местность, достал бинокль из кармана линялой фланелевой рубашки цвета хаки, протер платком стекла и стал подкручивать окуляры, пока все очертания не сделались вдруг четкими, и тогда он увидел деревянную скамью у дверей лесопилки, большую кучу опилок за дисковой пилой, укрытой под навесом, и часть желоба на противоположном склоне, по которому спускали вниз бревна. Река отсюда казалась спокойной и тихой, и в бинокль было видно, как над прядями водоската разлетаются по ветру брызги. Часового нет. — Из трубы идет дым, — сказал старик, — и белье развешено на веревке. — Это я вижу, но я не вижу часового. — Должно быть, он укрылся в тени, — пояснил старик. — Сейчас еще жарко, он, наверное, с той стороны, где тень, отсюда нам не видно. — Возможно. — А где следующий пост? — За мостом, в домике дорожного мастера на 5-м километре.
— Сколько здесь солдат?
— он указал на лесопилку.
— Не больше 4 и капрал.
— А там, в домике?
— Там больше, я проверю.
— А на мосту?
— Всегда 2, по одному на каждом конце.
— Нам нужны будут люди, — сказал он. — Сколько человек ты можешь дать?
— Можно привезти сколько угодно, — сказал старик. — Тут в горах теперь людей много.
— Сколько?
— Больше 100, но они все разбиты на маленькие отряды. Сколько человек тебе понадобится?
— Это я скажу, когда осмотрю мост.
— Ты хочешь осмотреть его сейчас?
— Нет. Сейчас я хочу идти туда, где можно спрятать динамит. Его нужно спрятать в надежном месте, если возможно, не дальше, чем в получасе ходьбы от моста.
— Это нетрудно, — сказал старик. — От того места, куда мы идем, прямая дорога вниз к мосту. Только чтобы туда добраться, надо еще поднатужиться немного. Ты не голоден?
— Голоден, — сказал молодой. — Но мы поедим после. Как тебя зовут, я забыл. Он подумал, что это дурной знак, то, что он забыл.
— Ансельмо, — сказал старик. — Меня зовут Ансельмо, я из Барко-де-Авила. Давай я помогу тебе поднять мешок.
Молодой